Я очень рад вашим вопросам. Я вижу, что вас тема интересует. Но сегодня я бы хотел познакомить вас немножечко с другой темой. Я думаю, что, просмотрев ролик, вы, наверное, увидели, что о чем примерно пойдет речь. Можно ли с помощью науки познать Вселенную? Является ли наука инструментом миропонимания? Это очень серьезный вопрос, друзья мои. Зачастую мы принимаем те или иные решения, мы веруем в те или иные вещи на основании фраз «наука доказала». И, конечно же, я скажу вам, здесь очень серьезная проблема. Проблема, которую, в общем-то, нужно рассматривать очень-очень сбалансированно. Вот, например, возьмем вопрос существования Бога. Да, так вот высмеивали атеистические пропагандисты тот факт, что невежды, верующие люди считают, что на облаках кто-то может жить, да? Я очень хорошо помню, у нас был спор с одноклассником. Мы были в третьем классе. И так вот нас собралась группа ребят. И, значит, это какой год? 81-й, да? Вот, то есть собралась группа ребят, и поднялось впервые. Вот я, где-то вот мне было лет 9-10, я услышал слово «Бог». Первый раз я такое слово услышал. Это как? И вот вопрос, знаете, пацаны рассуждают между собой, октябрята. А Бог бывает или не бывает? Знаете, разговор по типу «А Баба-Яга бывает настоящая или нет?» Ну и один мой сосед Витя кричит на четвертый этаж: «Бабушка! Бабушка!» Выглядывает уже старенькая бабушка в платочке, так хорошо за 80 лет женщине на вид. «Бабушка, Бог бывает?» «Конечно, внучек, бывает». Ну, моему другому дружку Сереже это не понравилось. Он кричит на второй этаж: «Мама! Мама!» Высовывается молоденькая женщина: «Бог бывает?» «Да нет, конечно, не бывает!» Ну, пошли мы к учительнице. «Мария Петровна, рассудите!» Но учительница нам рассказывает: «Бога, детки, конечно, нет, но есть невежественные старые люди, которые считают, что вот на облаках кто-то есть. Вот, и это, конечно, глупости. Мы с вами вот читали про Юрия Гагарина. Он облетел на корабле «Восток» всю землю вокруг, смотрел вниз, никого там не увидел. Играйте спокойно, детки. Вот, но Знаете, то есть наука доказала, что Бога нет. Это Советский Союз. Ну, возьмем другой вообще пример. Америка. Известная личность Кент Ховинд. Его видео очень много было переведено на русский язык. Вот он ставит такую цель всем этим атеистам хорошенько всыпать. И своими лекциями он так браво очень неискушенной публике, не разбирающейся глубоко в науке, дает, ну что ли, такой театр одного актера. Ну, как бы хорошо выступать рядом из оппонентов, никто не сидит таких, можно факты приводить. Но суть вопроса, суть подхода Ховинда заключается в том, что вот у вас, атеистов, наука, она вся такая дырявая, она вся такая поддельная, что я пару примеров покажу, я вам все докажу, я вас на лопатки положу. Ховинд – интересная личность. Он сейчас находится в тюрьме. За, вот, ну, как говорится, факты определенные, не совсем правильные, передающие суть, чем занимается наука. В общем-то, здесь свободная страна, можно излагать. А вот когда факты по поводу твоих финансов ты вот таким же образом излагаешь не совсем правильно каждый год 15 апреля, то вот тут уже правительству это очень не понравилось, и он оказался за решеточкой. Вот. Такая нехорошая ситуация. Но вообще, что здесь делать, понимаете? Будем ли мы здесь, на этой сцене, устраивать боксерский поединок с наукой? Это один подход. Или будем мы сдаваться перед наукой и говорить, ага, раз наука говорит вот такой возраст Земли, раз наука говорит столько миллиардов световых лет, значит, наверное, что-то Библия нам не так буквально должна пониматься, да, вот... День один, день два, день три. Знаете слова Петра, которые приводятся о том, что у Бога один лет, день как тысячу лет. Ну, давайте порассуждаем внимательно. Хорошо, возьмем мы этот текст. Один день как тысячу лет. То есть Бог создал этот мир не за 6 дней, а за 6000 лет, да? То есть эволюция вмещается, вы думаете, в 6000 лет? Да вроде нет, там надо больше. Там пару миллиардов надо. Хорошо, 6 периодов времени. А их 6? А их не 6. Там эры, да, архейская, протерозойская, мезозойская, кайнозойская. Опс, 4. Не подходит. Ой, а есть, а в эре есть, и каждая эра там сотни миллионов лет. Ну, по периодам тоже не подходит, понимаете? То есть трудно вписать. Получается, для того, чтобы согласовать идеи Библии с наукой, ну, нужно совсем текст выбросить на мусорку, потому что я себе не представляю, зная, вот с третьего класса у меня был томик детской энциклопедии, где как раз об эволюции рассказывалось, я вот эти таблицы помнил с 4 класса все наизусть. Сколько там юрский период был, сколько триасовый период. Я все это помню. Когда были динозавры, а когда были птеродактили, все это. Очень любил я эту книжку читать. И поэтому, когда я прочитал 28 стихов первой главы книги «Бытие», где, в общем-то, все расписывается по шести дням, но вот никак оно не укладывается, но никаким образом вообще не укладывается оно. Поэтому я себе не представляю, как может ученый богослов сказать, а здесь какие-то символы, и вписать это в существующую теорию эволюции. Но есть немножко другая теория. Есть еще немножко, такой третий вариант теории. Это теория, когда говорят так, эволюцию Бог создал, Бог запустил механизм, да? Завел механизм, часы, Бог, и себе там сидит на небе и чай пьет. А у нас тут все работает. Естественный отбор, да, сильнейший должен уничтожить слабейшего, а Бог на это все смотрит. Да, в Торе написано: не притесняй вдову, не притесняй сироту, я возгневаюсь. Это все не буквально, потому что если теория эволюции – это правда, то сильнейший должен уничтожить слабого. Причем здесь вдова и сирота? Вдова и сирота должны просто отмереть в результате естественного отбора. Понимаете? Видите, какие проблемы возникают? Серьезные проблемы возникают. Как нам здесь быть? И поэтому в нашей сегодняшней лекции я хочу немножечко использовать другой подход. Я не буду вам пытаться показывать всякие кости, пересчитывать и показывать, что вот наука нашла то, что доказывает существование Бога. Но я хочу, чтобы мы задумывались практически о том, а, собственно говоря, как мы знаем то, что мы знаем. Вот поэтому есть такая, по-русски называется, область исследования, называется гносеология. И самый главный вопрос, который гносеология задает, это познаваем ли мир? Почему этот вопрос задается? А потому что есть, оказывается, три направления. И самое популярное у нас, в нашей с вами культуре, откуда мы пришли, из Советского Союза, вот это направление оптимистичное, вот оптимисты, это самое, что называется, популярная, да? Ну как же, мы же рождены были, чтобы сказку сделать былью. Соответственно, понимаете, Гегель и Маркс, вот это все диалектический материализм. И диалектический материализм, конечно же, рано или поздно мы познаем, что находится за границей Вселенной. Мне тоже когда-то этого очень хотелось. Я мечтал поступить в Московский инженерно-физический институт. В этой книжке, которую правоверный, я там подробно это рассказываю. Если вам недоступен английский язык, то, в принципе, есть аудиозапись этой книги на русском языке. И вот я мечтал поступить в Московский инженерно-технический институт для того, чтобы исследовать физику одной таинственной частицы, которая называлась нейтрино. Эту частицу ничем невозможно было уловить. Но я жил в городе Кузнецовске Ровенской области. Там у нас мой отец непосредственно строил атомную электростанцию, и под первым реактором известный итальянский физик-коммунист Бруно Пантекорво построил уникальную лабораторию. Туда вход. Это была мечта высшей степени. Мечта. Я один раз туда проник. В подземелье под первый реактор Ровенской атомной электростанции. Там была лаборатория изучения нейтрино. Там стояла емкость со сверхчистой водой, поэтому она находилась под землей, чтобы никаких не было влияний, ничего. И вот со всех сторон она была обставлена фотоновыми датчиками, которые ловили пролетающие нейтрино через воду по небольшому излучению, буквально несколько фотонов, эффект Вавилова-Черенкова. Но уловить ее было ничем невозможно. Она не подвергалась воздействию никакого из полей, поэтому массу ее невозможно было посчитать. И многие говорили, физики там, если мы посчитаем массу нейтрино, мы познаем мир, мы узнаем, конечна ли Вселенная или бесконечна. У меня глаза горели, как я хотел поучаствовать в этом проекте. До сих пор жалко. Но, к сожалению, в Советском Союзе лицам определенной национальности такая привилегия была недоступна. Вот. И мне не получилось. Вот. Но я не сожалею. Я не сожалею. Спустя 3 года после провала моей мечты я прочитал такой текст в книге Йова, 11 глава. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Я специально поставил здесь картинку. Это галактика, туманность Ориона. Очень многие спекулируют, что именно в этой галактике, где-то в ее глубинах, может быть, где-то там, в районе черной дыры, находится престол Божий и пребывает Бог. Но прежде чем спекулировать на эту тему, я хочу, чтобы мы сегодня немножечко поразмышляли о том, а как, собственно, делается наука. И я вам скажу, почему я это так вопрос ставлю. Вы видели этот фильм? Как вы думаете, вот те красивые спирали цветастые, сине-красные, желтые, вот эти вот звезды такие большие, шары крутятся вокруг. Как вы думаете, это телескоп видит? Уверяю вас, нет. Если вы немножечко разбираетесь, что такое астрономическая лаборатория, то работа астронома очень скрупулезная, и она может вас разочаровать. Потому что то, что вы видите, это компьютерная моделяция, представляющая интерпретацию, которую астроном дает. А на самом же деле астроном или астрофизик, ну, прежде всего астроном, производится наблюдение. Делается этот огромный телескоп. Он может быть оптический, он может быть инфракрасный, он может быть рентгеновский, зачастую три даже телескопа. Смотрится в один участок, звездного неба, и делаются фотографии за фотографиями. Фотографии за фотографиями. Десятки тысяч фотографий. То есть телескоп все делает, ночью можно там даже не находиться. Это уже не время Коперника или там Галилея, когда они вот так вот смотрели в окуляр. Понятно, сегодня можно купить телескоп, выехать куда-нибудь к горе Рейнир в темную ночь, выставить и поиграться так. Это время игрушек уже прошло. Сегодня телескоп работает в автоматическом режиме, он делает снимки, десятки тысяч снимков, потом приходит астроном, берет эти снимки и начинает, и видит на этих снимках в светящейся черно-белом свете точки. И вот эти точки он начинает вымерять. Ага, она здесь, он буквально работает с такой тончайшей линейкой. И вот ему нужно вот эту точку выцепить и начать смотреть на нее буквально нанометровыми линейками. Они работают с огромным увеличением, чтобы попытаться, ну, может, сейчас в Америке это немножко компьютеризировано, и поэтому они это делают. А у нас в 80-е годы в России это все делалось ручками. Стал огромный такой кульман чертежный, и вот так на калечке это все выводилось. Потом брались другие измерения, спектральные измерения. Это все сводилось, потом приступали к работе астрофизики, которые начинали делать расчет, давали интерпретации, думали, а что это, собственно говоря, такое? Но это сегодня. Я, к сожалению, знаю так, как оно было в 80-е и 90-е годы, потому что вот, мой интерес от науки отошел, сами понимаете, в какую область. Вот, поэтому мой подход будет немножко другой. Я хочу посмотреть в глубину веков. Я хочу вам показать, с чего зародилась наука. И вот перед вами, пожалуй, один из первых греческих мыслителей. Семь мудрецов было. Семь мудрецов, основателей философии. Из них был Фалес Милетский, который основал первую науку. Это геометрия. Чем Фалес интересен, если вы помните программу школьную 6 класса, тогда это было в Советском Союзе, то в первую очередь вы видите его теорема, такая простенькая геометрическая теорема. Фалес жил в 7-м, шестом веках до нашей эры. Я специально это вам показываю. Первые научные труды Фалес написал на рубеже 7-6 веков до нашей эры. Слова, записанные Моисеем, предшествуют Фалеса на 800 лет. В то время как создавались первые труды и теоремы по геометрии, израильский народ шел в вавилонский плен. Так, чтобы вам сравнить это с библейской историей. Но Фалес много что интересного сделал. Вот, вы видите, открыл, что, оказывается, земная ось немножечко наклонена. То есть много чего он интересного сделал. Но Фалес, кроме того, что был ученым-геометром, он в первую очередь был философом. И он основал философскую школу. И он в своей философской школе пытался выяснить. То есть все, что они там открывали, и геометрическая теорема, и астрономические наблюдения и так далее, это все побочный продукт поиска начал. Фалес и его ученики считали, что всему начало – это вода. То есть все, оказывается, произошло из воды. Это интересно, правда? Книга Бытие, 1 глава. «Вначале сотворил Господь небо и землю». Бог небо и землю. «Земля же была пуста и безвинна, и тьма над бездною». Тагом – это интересное еврейское слово. Его значение до конца непонятно, и его трудно нарисовать. Но почему его считают бездной? Потому что, когда вы слышите еврейское слово «тагом», оно как бы от звука «гом» эхо такое, да? То есть поэтому воспринимается таким образом. Но на самом деле оно встречается в Библии очень редко и никаким образом не нарисовано. Но следующий текст говорит, и Дух Бога парил над поверхностью воды. То есть в Библии что-то написано нам о воде. Действительно, что-то связано с водой. И мы знаем, что следующим действием при творении было разделение воды по тверди и воды на тверди, образовалась суша. Но все ли происходит из воды? Является ли вода первопричиной всего? Интересно, что говорит о Фалесе Аристотель и исследователи вообще этой школы пишут интересные вещи. Говорят так, что с началом фалесовской школы закончилось греческое примитивное язычество, потому что Фалес фактически назвал единую первопричину всего. Но эта первопричина всего была вода. Ну, Есть, Фалес был не единственным мудрым человеком в Греции. Расскажу вам об очень еще другом применении, приложении. Если вы любите играть на фортепиано, то вот этим вот белым и черным клавишам вы обязаны не кому-нибудь, а Пифагору. Оказывается, Пифагор расставил звуки по высоте в лидийский ряд и практически превратил музыку в какой-то определенный придал ей определенную математическую логику. Сегодня эту музыкальную логику проходят на предметах по сольфеджио. И вот без Пифагора мы бы сольфеджио не имели. Чем еще известен Пифагор? Конечно же, своей теоремой. И тоже опять геометрия. Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов. Пифагор был интересным человеком. Он родился не в Греции. Он родился в Финикии, в городе Сидоне. И оказывается, он многие свои знания принес из Египта. Вообще исторически, скорее всего, и Фалес, и другие ученые вот того 7-6 веков, они это все в Грецию принесли из Египта. Вот. Пифагор основал свою школу там. Но опять же, мы знаем о музыке, мы знаем о геометрии, но нам следует знать, что Пифагор основал пифагорейскую школу, которая тоже занималась поиском начал всего, начал бытия. Они пытались познать. В отличие от Фалеса, пифагорейцы учили, что первопричиной всему является огонь. Ну, что-то, наверное, есть в первой главе книги «Бытия», да? «Да будет свет». Но я не уверен, что текст «Бытие» первой главы говорит и ставит разницу между, ставит знак равенства между светом и огнем. Поэтому, пожалуй, вот эти вот все первопричины, то есть как они к этому приходили, мы до конца не знаем. У нас, к сожалению, не сохранилось оригиналов работ ни Пифагора, ни Фалеса. Я бы очень хотел почитать, вот как они к этому пришли. У нас есть просто Аристотель и его труд «Физика». И есть другие источники, более поздние, которые описывают нам, во что верили эти философы. Но исходя из того, что мы видим, вот те исторические процессы и вот те знания по астрономии и в других областях, мое понимание личное, как ученого, заключается в том, что, скорее всего, это что-то были какие-то идеи, которые были в Египте. Потому что однозначно, о Пифагоре однозначно известно, что он учился у египетских жрецов. Интересный факт. Давайте проанализируем, что, собственно говоря, происходит у нас. У нас происходит наука, будем так говорить, наука, она очень начинает интересно развиваться. Она начинает развиваться и путем сосуществования двух начал. Есть такое практическое, прагматическое начало, а есть вот такое таинственное философское начало. И вот движимые познанием, вот таким вот, попыткой узнать, попыткой докопаться, да, греки открывают для себя определенные законы, которые имеют и по сей день практическое применение, но тем не менее их основная цель совершенно другая. Их основная цель, скорее всего, она каким-то образом даже была продиктована, на мой взгляд. Мы еще об этом будем говорить. У нас еще будет одна лекция, где мы будем обсуждать вопросы философии. Но явное влияние именно ничего иного, как Египта. Египта и египетского жречества, у которых была очень своя, своеобразная, интересная повестка дня. Но что интересно, в Греции это приобретает совершенно другой оттенок. Вот эти вот идеи, что все происходит, если в Египте есть однозначное восприятие какого-то бога, то в греков фактически вот эти вот начала, вот вода, огонь, вот поиск чего-то начального, фактически это, ну будем так говорить, отход от веры в сверхъестественное, а наоборот поиск логического объяснения всего, что происходит. Мастером подобной логики являлся, конечно же, Фалес. Именно Фалес ввел понятие логического доказательства определенных фактов. Однако же, возможно ли все доказать логикой? Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вот давайте поговорим об еще одном интересном человеке. Основателем и систематизатором геометрии. Собственно говоря, что такое геометрия? Гео – это земля, метрия – мерить, то есть землемерие. Вы понимаете, оно имеет практическое значение. Естественно, да? Людям надо как-то обрабатывать землю, строить межи. А, извините, архитектура, как без этого? Вот. Я вам скажу, вот так чисто сравнивая, мы еще коснемся этого вопроса в нашей другой лекции. Я вам скажу, что вот евреи отставали в науке и технологии. Вот, например, такой факт, что к XI веку до нашей эры, это в Библии период судей, евреи до сих пор не обладали технологией выплавки и ковки железа и пользовались только бронзовыми орудиями труда. Тогда как соседи-филистимляне, которые, собственно говоря, пришли с островов Эгейского моря, их называли людьми моря, они очень неплохо владели техникой изготовления железных мечей. Или, например, другой факт. Владение строительной техникой. Понимаете, серьезное дело что-то такое построить. Вот недаром Соломон нанимал людей из Тира и Сидона. Евреев этого не было. Народ книги, народ священного писания, он как-то почему-то вот... Это интересный факт. У меня до конца нет такого стопроцентного ответа на этот вопрос. Но почему-то у них вот не было вот этой технологии. Моя версия, если вам хочется знать, она выглядит так. Бог, Израиль, поселил в самую неплодородную землю, которая родит только тогда, когда на нее падает дождь. То есть в этой земле нет стабильного, стационарного источника воды, такой, как в Месопотамии или в Египте. Почему? Ответ простой. Бог хочет, чтобы его народ зависел от него, а не от каких-то стечений, в буквальном смысле игра слов, стечений обстоятельств, да, течение рек. Вот. И мне кажется, здесь тоже Бог не давал, так вот складывались обстоятельства, что Бог не давал своему народу каких-то изощренных знаний в вопросах технологии и науки, понимая, что, начиная обладать этими знаниями, народ просто поверит в себя, а не в него. Вот в Греции это стало происходить. Если египтяне, у которых были эти знания, у которых греки явно заимствовали, они были очень суеверными людьми, и там была масса богов, то греки с началом вот этой научной школы фактически отбросили олимпийских своих богов и сконцентрировались именно на развитии технологии. И довольно неплохо ее развили. Мы завтра с вами посмотрим эти чудеса света, как Ирод строил храм. Эти огромные камни, я скажу, все это римская греческая технология. Евреи не обладали этой технологией. Вот. Но давайте посмотрим другой аспект. Обрати внимание на другой аспект. Евклид, первый автор, который собрал все в единую книгу, самая первая книга по геометрии начала. Видите, это уже 4 век до нашей эры. Смотрите, в чем интересен Евклид. Мы говорили, Фалес разработал систему, при которой вот, ну, все можно доказать логически. А Евклид, написав свою книгу «Начало по геометрии», в основу положил несколько простых первоначальных утверждений, которые принимались за истинные без доказательств. Вы понимаете, какая интересная вещь? Когда наука говорит, мы все доказываем, научный метод, он не может доказывать абсолютно все. Рано или поздно, если глубоко, глубоко, очень глубоко копать, то мы наткнемся на каменное основание, состоящее из так называемых аксиом. Аксиома не обладает свойством непосредственной очевидности. Но тем не менее, вот такие вот аксиомы, без них невозможно было. Абсолютно невозможно. То есть, интересно, само слово аксиома, оно происходит от греческого слова «аксимос», что означает «ценный» или «достойный». И вот вся евклидовая геометрия, она держится на 9 таких аксиомах, и они распределяются на 3 разных таких области. Это точка, прямая и плоскость. Видите, они называются неопределяемые фундаментальные понятия. Вот. Но тем не менее, мы знаем, что такое прямая. Да? Прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками. Да? Ну и, естественно, аксиома. Между двумя точками можно провести прямую сколько? Только одну, правда? Это мы себе можем представить. Откуда эти аксиомы берутся? Откуда они такие ценные, друзья мои? А это не что иное, как наш опыт. Аксиомы являются суммированием накопленного опыта. Насколько ограничен этот опыт, можно посмотреть в истории развития геометрии. Перепрыгнем из 3 века до нашей эры в конец 18-го, начало 19 века. Русский математик Николай Иванович Лобачевский и Софья Ковалевская разработали совершенно новую геометрию. Так и называется «Геометрия Лобачевского». Вы знаете, известная теорема, одна из самых первых теорем, причем я вернусь обратно к Евклиду. Что Евклид делает? Евклид представляет нам аксиомы, бездоказательные утверждения. После этого на основании, то есть работая с этими утверждениями, на них строится первооснова логики, на них дальше строятся доказательства. Друзья мои, а чем подобный подход отличается от того, что делают верующие люди? Взяв за аксиому один факт, один единственный факт, факт того, что Библия является выражением откровения Божьего. И уже на этом факте, который принимается как аксиома, дальше строится доказательство. Почему надо делать так, а не так? Давайте откроем Библию и на основании Библии докажем, что Бог именно этого от нас хочет. Вы понимаете? У нас, оказывается, есть то, чем мы... Наше мышление, мышление верующего человека ничем не отличается от того, что было разработано Евклидом и используется по сей день, когда основой любого направления в науке, особенно когда мы говорим о математике, да в первую очередь, что бы мы ни начали... Риманова геометрия многомерных пространств, теория струн. А ну-ка давайте расскажем о нашей аксиоматике. Первое, выходит профессор, механико-математический факультет. Первая лекция будет аксиоматика. И дальше на этой аксиоме будут строиться теоремы. Друзья мои, мы имеем то же самое. Библия – откровение Божье. А дальше работаем со Священным Писанием. Так вот, вернемся к тому, что происходит. Одна из самых первых теорем в эвклидовой геометрии – это известная теорема о том, что любой формы треугольник, сумма его углов будет равняться чему? 180 градусов. Спасибо. Вот. Оказывается, у Лобачевского нет. Вы спросите, как? Очень интересно. Хотите, я вам расскажу, что, оказывается, Лобачевского аксиома заключается в том, что через две точки можно провести бесконечное число прямых. Возьмите листок бумаги, попробуйте, чтобы через две точки, да, через две точки, чтобы у вас провелось одинаково бесконечное число прямых. Вот попробуйте, возьмите листок бумаги и попробуйте. Я специально вас обманываю. Потому что, оказывается, Лобачевский просто расширил горизонт. Дело в том, что Эвклид и его геометрия работают только на плоскости. Вы знаете, именно поэтому по эвклидовой геометрии все, в общем-то, неплохо строится. Знаете почему? Вот строители здесь сидят, все прекрасно знают отвес, вымерку углов, да? Хорошо, с чего начинается постройка дома? Постройка дома на любом косогоре начинается с того, что вы приезжаете с экскаватором, и вы создаете ровную площадку. Вот тогда у вас будет эвклидовая геометрия работать, потому что наша земля, к сожалению, не является плоской, как этот стол. Она шарообразная. А если наша Земля шарообразная, и если определить, если прямая – это таки кратчайшее расстояние между двумя точками, то вот вам точка S, да? Южный полюс, точка N. Какими путями вы можете пойти от южного к северному полюсу, чтобы у вас было кратчайшее расстояние? А любыми. А как это применяется? Это очень просто применяется. Понимаете, Земля, она-то очень большая. И может быть, хорошо кратчайшее расстояние промерять по плоскости вот на нашей парковке. Но когда, например, мы имеем дело с прокладкой пути между Лос-Анджелесом и Москвой, то если вы летаете сейчас в самолете, то вы никогда не увидите, что из Лос-Анджелеса самолет полетел вот так вот по диагонали через Нью-Йорк и вот так. Если вы взлетите из Лос-Анджелеса, самолет будет лететь на Канаду, еще и в Гренландию под крылом увидите. Ой, как страшно вам кажется. Чего он такую дугу делает? А делает-то он дугу просто, потому что этот экран плоский. А вы придите, вы купите глобус, возьмите шнурочек и сравните, поставьте, заложите точку в Лос-Анджелесе, точку в Москве, возьмите вот такой прямой шнурочек, увидите, что вот эта дуга вот такая, и таких дуг довольно много, она все равно будет довольно короче, чем вот эта прямая. Видите, в чем проблема? Мы вроде все как бы умеем доказать, но наше умение доказать, оно ограничено определенными рамками той аксиоматики, в которой мы находимся. А можем ли мы ограничить наше бытие вот такими вот рамками плоской поверхности? В свое время я любил читать научную фантастику. Есть такой американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. И рассказывается в одном из его повестей о том, как человек попал в двухмерный мир. Но мы-то с вами трехмерные. Зачастую третье измерение, ну, очень нам мешает жить. Да, когда мы начинаем вот в ширину расти, неподобающе. Вот. А этих людей такой проблем, вот этих существ, которые жили на двухмерной, как столешница, у них такой проблемы не было. Они были плоскими, идеально плоскими. То есть вот такое действие, подпрыжка в высоту, произвело на них такой шок, что они все погибли. Потому что им не могло вместиться, как это можно двигаться. Понимаете? Если мы начинаем говорить о реальности, то насколько известна нам реальность? Если мы говорим о божественной реальности, то какие свойства у этой божественной реальности? Вы понимаете, где наша проблема? Вы понимаете, что Лобачевский написал нам геометрию в реальном пространстве на сферической поверхности Земли? После Лобачевского пришел Риман и, оказывается, написал еще геометрию многомерных пространств. Представляете себе, что такое десятимерный куб? Попробуйте нарисовать десятимерный куб. Математика его может изобразить так, в больших матрицах таких. Вот. Но вы видите, каждое новое осознание чего-то показывает ограниченность знания предыдущего. И это нужно учитывать. Поэтому, говоря о науке, мы никогда не знаем, в каком направлении она пойдет. Поэтому, говоря о том, что наука знает, тот же греческий Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Давайте возьмем другой вопрос, еще один важный аспект. Вот вам еще один интересный человек. Его звали Демокрит из Абдеры. Тоже математик. Да, он что-то там разработал. Вот объем пирамиды равен 1/3 объема призмы с тем же основанием и с той же высотой. Практическое приложение. Но не этим известен Демокрит. Демокрит известен тем, что он впервые ввел понятие материя. Впервые. И вот отсюда зачастую мы пытаемся вот этими мерками измерять написанное в Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это Бог сотворил материю? А с чего вдруг мы считаем, что у Демокрита определение бытия совершенно? То есть что мы сделали только что? То есть проинтерпретировав библейский текст, слова вначале сотворил Бог небо и землю, мы фактически сказали, что, оказывается, в течение тысячи лет никто не понимал, как и что было сделано, и как все начало быть, пока не пришел Демокрит и не определил, что это, оказывается, материя. Почему мы должны использовать Демокрита, грека, язычника, для того, чтобы толковать то, что греческая философия вообще никакого отношения не имеет. Демокрит учил, что материя состоит из двух компонентов. Пустого пространства и мельчайших, неделимых частиц, которые он назвал атомами. Но что мы перед вами, что мы сейчас только что видим вот здесь, на этом рисуночке? Друзья мои, мы видим еще одну очень важную особенность науки. Наука любит модели. Наука любит наглядно представлять что-то. Вот таким образом наглядно представил Демокрит мир. Вот такие атомы неделимые и пустое пространство. Вот в этом ключе атомистический материализм продолжал развиваться. Давайте опять прыгнем в XIX век и увидим Эрнеста Резерфорда. Что делает Резерфорд? Резерфорд в Кавендишской королевской лаборатории в Кембридже ставит эксперимент, опыт. Опять мы вернулись на круги своя. У Евклида был опыт. На основании этого опыта Евклид сделал геометрию. Когда горизонты опыта расширились, Лобачевский сделал другую геометрию. А то, что сделал Риман, уже не вписывается в горизонты никакого опыта. Потому что представить наглядно многомерное пространство невозможно. Здесь Резерфорд тоже делает опыт, эксперимент. И в результате этого эксперимента Резерфорд устанавливает, что, оказывается, атом не есть неделимой частицей. А оказывается, атом состоит из ядра и электронов, которые вращаются вокруг него, и это чем-то похоже на планеты Солнечной системы, поэтому это называется планетарная модель. Модель. Моделирование. Метод наглядного представления, основанный опять на чем? На опыте. Аксиоматика – это опыт. Развитие – это тоже опыт. Хорошо. Хорошо. А вот посмотрите, вот атом, как вы думаете, если была бы возможность на него посмотреть так вот, выглядел бы так? Я сейчас вам покажу, как атом выглядит. Вот это то, что мы в состоянии оптически увидеть. Это атомы золота в электронном микроскопе. То есть вы понимаете разницу? Вот и вот. Что нам предлагает наука? Сделав такую фотографию, такого разрешения, вот здесь эти атомы самым лучшим образом видны, И вот, кстати, масштаб, да, вот эта вот пластиночка 2 нанометра, да, и вот при разрешении вот это все, что мы можем, дальше просто невозможно. Сетчатка нашего глаза не в состоянии воспринять дальше микромир. Что нам говорит наука? Вы, пожалуйста, ребята, вот это примите на веру, что вот это вот это. Нормально? Нормально. А у верующих людей что, не так? Есть опыт. И на основании этого опыта мы живем с Богом. Дальше оно не заканчивается, да? Атомистика развивается. Эта модель опять не работает. Что-то явно не работает даже с атомом водорода. И появляется на сцену, выходит Нильс Бор, автор квантовой механики и постулатов, согласно которому вообще ничего невозможно определить точно. Неопределенность, да? Видите, у Резерфорда вот он где электрончик, а у Бора он оказывается такой размытый, и его состояние описывает такие длинные громоздкие уравнения. И чем дальше, тем сложнее. Уже понятно, что атом не состоит из ядра электронов, а ядро из протонов и нейтронов. Сегодня мы уже доходим до кварков. Этого мы вообще не в состоянии увидеть. Это уже результат исключительно сырой математической логики. Вернее, сырая здесь по-русски нехорошо переводится, а жесткой, может быть так, математической логики. Да? Вот это опыт. Вот, например, еще такой опыт. Опыт, который мы имеем, да? Эффект Доплера. Он наблюдается как в звуке, так и в свете, да? Едет пожарная машина, при подъезде к вам звук сирены становится выше, а потом начинает меняться частота, да? Вот именно таким образом наблюдали за галактикой. Наблюдали за вот этими точками, измеряли их спектры, что-то мерили, к чему-то приходили, рисовали карту реликтового излучения и получили историю Вселенной. В основе всего научные формулы, очень изощренные, правильно построенные, но в основе их лежит опыт. Мы слышим, пожарная машина подъезжает, отъезжает, мы смотрим телескоп, и мы говорим: хорошо, вот тот эффект, который наблюдается здесь, должен наблюдаться там. А верно ли это заключение? Можем ли мы этот эффект проверить опытом и подтвердить экспериментом для того, чтобы доказать, что вся наша логика верна? Насколько мы можем реально достигнуть даже Альфы Центавры, самая ближайшая звезда, до которой 4 световых года. Это значит, что если предположить, что у нас есть космический корабль, движущийся со скоростью света, что запрещено теорией относительности, то мы будем туда двигаться в течение 4 лет. То есть, говоря об этом бытие и о Вселенной, вы понимаете, наука заблаговременно заранее подводит нас к невозможности проверить все эти выводы, а поверить исключительно математической логике. Плохо ли иметь математику? Друзья мои, нет. Мы начали с того, что мы исследовали. Вот Фалес и его теоремы. Вот Пифагор и его музыка. Вот Аристотель и его какие-то достижения. Но вы понимаете, мы говорили о двух сторонах. О стороне практической, где без науки никак. И о стороне познавательной. Именно эта сторона является проблемной. Когда на основании правильных практических достижений мы начинаем делать оптимистические заявления о том, что нам теперь все подвластно. Вот здесь стоит прислушаться к словам Бога. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? Можно ли многие наши исследования и математическую логику подтвердить прямым свидетельством или опытом? В науке это невозможно. Интересно обратить внимание на вопрос модели. Вот возьмем такой простой пример, чтобы вы могли увидеть, насколько то, что нам сообщает Библия, не соответствует человеческому опыту накопленному. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, древо плодоносное, приносящее породу своему плод, в котором есть семя его на земле. И стало так. Плодоносное древо. Вот какие у нас есть прекрасные дерева, старые секвои. И мы знаем, что эти секвои старые, потому что мы знаем, как растет дерево, правда? Вот у нас кольца, и мы посчитали, сколько лет. Скажите, пожалуйста, у нас в Эдемском саду было что создано? Побеги, из которых потом росли деревья, или деревья? Что Библия говорит? Деревья, да? А как вы думаете, это были такие деревья, какие мы знаем, или это какие-то были неправильные деревья? Как вы думаете, у этих деревьев кольца были? А вы там были, чтобы сказать, есть кольца или нет? Вы понимаете, как наша логика? Что мы сейчас делаем? Мы пытаемся божественное откровение о том, чего мы не видели, сопоставить с нашим опытом. И вы видите, что оно не работает. Я не знаю, выглядел ли Адам вот так. Но если он, предположим, в притворении, вот шестой день, да, Бог сказал, сотворим человека, мужчину и женщину сотворил их. Вот этому мужчине по имени Адам сколько лет? 5. Как это нисколько? Ну, посмотрите, борода. У вас когда-нибудь рождался младенец с бородой? У кого-нибудь, да, я понимаю, с волосиками рождается, но что прямо с бородой. Вы понимаете, к чему мы сейчас с вами пришли, друзья мои? Мы пришли к тому, что есть вещи, которые не соответствуют накопленному опыту. И вот здесь у нас очень сложный, непростой путь соответствовать опыт Божьему откровению. Вы знаете, мы видели, верующий человек мыслит точно так же, как ученый. У ученого есть аксиома, у верующего человека есть аксиома. У ученого есть опыт. У верующего человека есть опыт. Но вы знаете, в чем отличие? Ученый человек пытается создать универсальную модель на основании опыта. А мы можем такое сделать, как верующие люди. Будет ли наша модель универсальна на основании нашего опыта, даже если это опыт с Богом? Или мы нуждаемся в откровении? Как говорил пророк Исаия, к закону и откровению. Если не говорят, как это слово, то нет в них света.